Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 4 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь начинается. Могло бы не начинаться, но начинается. По какой-то причине оно все время начинается. Каршеринг зло, утверждает Сэм. Не согласен, Сэм. Или согласен. Ну, в смысле, каршеринг зло ровно такое же зло, как и нож зло. Нож зло. Ну, попробуйте без ножа приготовить ужин семье. Ну, что вы будете с ним делать? Ничего вы не сможете взять. Поэтому каршеринг инструмент, товарищ Сэм. А вот тот, кто пользуется этим инструментом, те правила, те коридоры возможностей, которые дают этому инструменту, вот это может быть не совсем верно. Я лично не скажу, что сам стал активно пользоваться каршерингом, но уже можно пересчитать по пальцам двух рук, сколько раз я воспользовался. Это, честно говоря, уже статистика. И, кстати говоря, вот интересное наблюдение. Действительно, что-то происходит с человеком. Вот мы все говорим, что в каршеринге очень много людей, которые, ну, в смысле, вероятнее всего, у них нет автомобиля своего, и они не очень в культуре водительской, и они как бы... И опыта у них маловато, и они не очень понимают, как взаимодействовать с другими людьми на дороге. Но нет, что-то в самом этом явлении такое, что делает тебя несколько, что ли, неотвязным даже каким-то. Не знаю, я пока еще не сформулировал. Не знаю, пока опыта очень мало каршерингового, ну, статистики. Но это точно не зло. Точно не зло. Вот зло — это неудобство каршеринга. К примеру, мне говорит, что в одном месте машина, идешь туда, а там нет ее. И потом оказывается, что нужно идти дальше, а потом еще дальше, и она где-то там дальше. Вот. И пока ты идешь туда, у тебя уже пошли деньги как-то что-то списывать. Ну, в смысле, пошла оплата какая-то, а ты еще не... И больше того, еще не прошли 20 минут. Вот этого я совсем не понял. Но я не стал выяснять. Ну, когда... Ну, что вот это начинаешь... А у меня 120 рублей, там вот уже я пришел, а у меня уже 120 рублей, а вот должно было, не должно было, а вот списали 120. И... Ну, и как-то я подумал, ну, ладно, что уж делать. Причем ехать-то было минут 6-7. То есть в итоге цена каршеринга вместе с вот этими, с этой оплатой, ну, примерно была равна такси. Ну, с другой стороны, ну, ничего, доехал. Ну, как-то такое дело. Но правда, не понял. То есть, очевидным образом, не прошло 20 минут, которые даны были, забронированы. И по пути, когда я шел к автомобилю, еще внутри этих 20 минут я иду и такое открываю приложение, думаю, надо посмотреть, где точно стоит тачка. А у меня там уже 100 сколько-то. И пока я дошел до нее, уже было там даже не 120, а что-то 160, может, какие-то. Вот. Но я подумал, что так и надо, может быть. Ну, в конце концов, мы не знаем всей правды. Но, может, так надо было. Да. Новодевичий монастырь, знаете? Третье кольцо, Лужнецкая эстакада, Бережковский мост. Знаете? Вот здесь дорожно-транспортные происшествия. Внутренняя сторона трешки. Вот прямо на въезде на этот самый мост Бережковский, чтобы ехать вот сюда к этого генерала Дорохова. Вот при въезде на мост случилось. Что случилось? Левый ряд, средний ряд. Снова что-то разметалось так, что пробка пока коротенькая, но хорошая. Ну, в смысле, но плотная. Маленькая, но хорошая. Хорошая. И Савинская набережная тоже до лофта, до какого-то. Ну, вы знаете, там лофты такие. Тоже почему-то до светофора пробка. Но я думаю, что это атавизмы. Атавизмы вчерашнего вечера. Вот это все Яндекс показывает. Мы не знаем, никто не знает. Вообще, в принципе, никто не знает, каким образом формируется статистика и вот это вот все показания. То есть в какой пропорции замешивается общее положение дел на дороге с фактическим сиюминутным положением дел на дороге. Но я точно знаю, что это такой салат, замешанный из всего, из статистики, из ожиданий, из обычного чего-то и из фактического положения дел. Так вот, фактически, я не думаю, что там на Саянской набережной сейчас что-то, какая-то пробка еще и на светофоре, еще и без ДТП, вообще без ничего. Думаю, что это атавизмы. Да, спасибо, что сообщили, не работает, говорят мне, трансляция. Сейчас должна заработать. Подставляйте руки, тепленькая должна сейчас пойти. Пишите, пишите, всегда не стесняйтесь, правда. Вот сразу пишите, я сразу поправляю. Она у меня, телега, в одном клике от меня буквально. Еще внешний МКАД, 106 километр, это между шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе. Вот, я думаю, как же привязаться к местности? Но никак не привязаться, там у вас лесопарковая зона вокруг такая. В общем, это в где-то километре, двух-полутора километрах до Щелчка. Где-то километр-полтора километра. И такое что-то, левый ряд, средний ряд тоже. Вот когда это на два ряда, это значит, что как-то там вот, ну, ожесточенно. Что-то прям как-то вот такое произошло. Оппозиция Южной Кореи будет добиваться импичмента президента, а также министров обороны, внутренних дел и безопасности. Обвинит их в попытке госпереворота, передает Ренхаб. Это агентство такое. Кто-нибудь понял, что в Южной Корее? Вы поняли, что в Южной Корее происходит? Ну, хоть кто-нибудь понял, что в Южной Корее? Не, никто не понял. США на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее отложили совместное учение по ядерному сдерживанию. Мало ли, в чьи руки, думают они, попадет эта кнопка. А что перед этим? Начальники управления и старшие секретари администрации президента Южной Кореи на фоне ситуации с введением и отменой военного положения подали в отставку, передает Ренхаб. Что еще? Сейчас по ретроспективе. Идем вверх, 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 прыгаю. Может, дойдем до сути? Ведущая партия южнокорейской оппозиции заявила, что если президент не уйдет в отставку, то она начнет процедуру импичмента. Так, командование военного положения в Южной Корее расформировано, пишет Ренхаб. Кем? Непонятно. Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения. Южная Корея, почему президент объявил военное положение? О, РИА Новости, наконец-то, объясняет все. Одна из причин его конфликта с парламентской оппозицией, начавшей процедуру отрешения от должности в отношении ряда чиновников. Угу. Юн Сок Йоль объяснил введение военного положения тем, что с момента его инаугурации в 2022 году против правительственных чиновников было подано 22 ходатайства об импичменте. Президент охарактеризовал этот шаг как беспрецедентную ситуацию в истории страны, утверждая, что эти действия существенно затруднили функционирование исполнительной власти. Короче, он был хромой уткой, ему не давали работать с 22 года, саботируя его через саботаж отдельных чиновников. Это то, с чем Трамп сейчас борется в Соединенных Штатах Америки. Это и есть глубинное южнокорейское государство. Все. Потому что все думают, что глубинное государство — это какие-то личности типа Обамы или Илона Маска, или еще кого-то, какие-то монстры такие, серые кардиналы, они там что-то... На самом деле глубинное государство — это армия чиновников. Вот, все так скучно, оказывается. Оказывается, я только недавно осознал все это. Оказывается, все так скучно. Это на своих местах чуваки, которые хотят саботируют решение властей. Ну, да, но пока спускается на него, он раз потерял бумажку какую-то. Какую-то справку потерял, папочку где-то там что-то положил, забыл что-то, все, ничего не делать. Он говорит, срочно! Он такой, да-да-да-да, срочно, срочно, сейчас, срочно, сейчас, сейчас. А, да, срочно, сейчас я кофейку выпью. Вот это и есть глубинное государство. Южной Корее, видите, к чему оно привело? Еще раз, я не понял фразу. Введение военного положения в связи с тем, что с момента вступления Сока Юн Йоля в инаугурации против правительственных чиновников было подано 22 ходатайства об импичменте. Ну вот. Оппозиция Южной Кореи подчеркивает, что инициатива по импичменту указанных должностных лиц, то есть они хотели сместить должностных лиц, вот. То есть некая оппозиция в парламенте сместить должностных лиц хотела бы каких-то, вот. А они не хотели быть смещены. И Юн Сок Йоль тоже не хотел бы, чтобы они были смещены. Вот. А оппозиция подчеркивает, что эта самая неприязнь к ним возникла после отказа президента нести ответственность за явные ошибки своих близких и министров. Ага. Ну, в каком-то смысле, ну, он уже президент, ну, в смысле, а что? Ну, вот нахомутали ФБРовцы. Байден, посмотри, я не пойму, что. Байден четыре раза говорил, что не помилуют своего сына. Не помилуют. Карин Жан-Пьер, вот домовенок Кузя, чернокожий, за несколько недель до помилования журналисты снова спрашивали, помилуют? Они говорили, нет, еще раз нет, точно нет. Каждый раз, когда вы спрашиваете, нет, не помилуют, нет. Проходит несколько недель, помилуют. Ну, я к тому, что президент вообще там, у них в этом коллективном Западе, вообще делает, что хочет. Ну, в смысле, какие вопросы? Конечно, он не несет ответственность ни за что. Это вы с Японии передумали. Это там сипуку себе премьер-министр должен делать каждый раз, или министр должен тут же вспарывать себе пузо, если что-то там случилось в веренной ему префектуре. Это же не Япония. Президент постоянно использовал право вето для защиты себя и жены от расследований и для блокировки законопроектов, инициированных парламентом. В течение 2,5 лет своего президента Юн Сок Йоль использовал право вето больше раз, чем все предыдущие президенты после демократизации 1987 года, говорит они. Но оно же право. Ну, он и использует. Ну, что, какие вопросы? Ну, право вето же, оно называется право вето. Вето. Вето — это, значит, не согласие. Он говорит, нет, а я не разрешаю это делать. Но оно же есть. Ну, так отберите у него. Вы не с тем боретесь. Вы боретесь с президентом, а вы боретесь с правом вето тогда. Не знаю. Ну, в общем, вот что сказала оппозиция. Президент Южной Кореи заявил, что отзовет военное положение на заседании президента. Ну, в общем, какая-то такая история. Я ничего не понял. Ну, в смысле, я понимаю, когда подобные вещи происходят на Ближнем Востоке. Я понимаю, когда подобные вещи там, ну, в Абхазии читания делят. Ну, потому что они сидят на одном источнике финансирования, как бы независимые все, и пытаются делить. Я даже отчасти понимаю Грузию. Ну, страна, напомните мне, ну, не с самым высоким уровнем жизни, и где людям действительно кто-то что-то там, ну, как-то это... Хачапури, меньше сыра в хачапури, потому что сыр дорогой. Вот я понимаю. Но когда страна с одним из самых высоких уровней жизни, одним из самых высоких доходов на душу населения, начинает вот это все, хочется спросить... Корейцы южные. Вы что там? Вас какая-то муха укусила или вы с цепи сорвались? Что случилось? Детей не рожают. Пухнут от богатства. Как жиры в масле... Не так. Как сыры в масле катаются. Значит, такие все... Казалось бы, лень должно вообще вот это все. Не, пошли на улицу, что там. Ну, странно. Так, значит, еще дорожно-транспортное происшествие Алтуфьевское и Инженерное. Вот вам только вчера, позавчера на самом деле, открыли этот переезд. Смычку между Инженерной улицей и 800-летием Москвы. Вчера только. Этот перекресток вот, ну, обновили, все свежее там. Вот и все, и уже начали биться на перекрестке на этом. Все, уже прямо вот левый ряд, прямо сейчас, при движении из области, прямо на Инженерной, вот здесь, с этой стороны, на Алтуфьевском шоссе уже ударились. Уже собирается пробка, причем пробка собирается со всех сторон. Интересные вы люди, честно вам скажу, интересные. В Корее, как и на Украине, нормальных президентов не было, там кругом варьё. Григорий, СПБ, я не знаю. Мне сложно за Корею вам что-то сказать объективно, но одно я знаю точно, это сугубо клановое общество Южная Корея. Клановое, где кланы решают все. Ну, прям вот, ну, все, весь бизнес клановый, семейный, все. Ну, вот здесь они, на самом деле, похожи на японцев в каком-то смысле. И вы же слышали новость? После демократизации, право вето, после демократизации 1987 года. В Корее демократизация случилась в 87 году. А что до этого было? Феодализация, правильно? То есть до 87 года корейская политическая структура представляла из себя феодальную политическую структуру. С вассалами, сюзеренами и все рыцарями этим. Нет? Сейчас. Демократизация Южной Кореи и 87-й год. Сейчас мы почитаем про демократизацию. Демократизация Южной Кореи произошла в результате июньской демократической борьбы. Она так называлась. Что вы делаете? Мы боремся. Это борьба была. Ни революция, ни переворот, ничего. Борьба. Общенационального продемократического движения, вызвавшего массовые протесты с 10 по 29 июня 87-го. Причины протестов были связаны с автократическим правлением Ро Дэ У в качестве преемника президента Чон Ду Хвана, массовые демонстрации, результатов протеста, декларация 29 июня, демократические реформы, новая конституция, права граждан, ослабляла президентскую власть, конституционный суд, всенародный референдум, конституция, основной закон республики, прямые президентские выборы и все такое. Все, это была феодальная страна до 87-го года. Вот. Поэтому, не знаю, насчет нормальных президентов, это просто место такое. Где, вот, а как им еще? Дальше. Доброе утро, нет видео. Да что ж такое? Нет видео в трансляции. Есть видео в трансляции. У меня все есть. Вот, вот, я нажал. Теперь я выключил, теперь снова включил, и оно снова работает. В трансляции есть видео, извините. Секундочку, южные корейцы могут только... Да, вроде бы ноль на улице, а холодно, Евгений Герасимов сообщает нам. Да, Евгений, это и означает ощущение. Помните, у нас есть температура ощущения, данная нам в ощущениях. Вот это и есть ощущение, потому что сейчас 0 минус 1 примерно. А ощущается как минус 6. Из-за чего? Из-за влажности, ветра, и влажности, и ветра. Вот. И влажности. И солнечного ветра, и любого другого ветра. К сожалению, синоптики не смогли сохранить в неприкосновенности свой прогноз. Точнее, не так, сейчас по-другому скажу. К сожалению, синоптики не смогли точно предсказать нам погоду на ближайшие даже несколько дней. Несколько. Поэтому то, что нам было обещано на завтра, послезавтра, что там 2 будет, что-то такое, это была неправда. К счастью, были услышаны те, кто хотели... Кто это был? Кто это говорил? А, я это говорю. Неважно. Хотели мороза. Говорили, нам вот это вот в около ноля не нравится. Потому что... То вода, то снег, то лед, потом то вода, то опять лед, то вода и опять лед. Нам это не нравится, давайте лучше сразу пусть будет холодно. Говорили кто-то здесь в эфире, кто-то говорил, минус 5 давай нам. Поэтому завтра минус 4, в пятницу минус 5 днем, пообещали синоптики. В субботу, правда, 3, а в воскресенье снова сопли. 0. А сегодня тоже 0 днем. Неприятно. Это право слово, неприятно вот это все. Мокрый снег, местами... Гололед и даже гололедица ждут москвичей в ночь на сегодня, написал вчера МЧС. Хорошо, хорошо. В смысле, ничего хорошего, что это я говорю хорошо. Сейчас, секундочку. Мы в очередной раз нужно нам лед и гололедица. В очередной раз нам нужно напомнить себе, что такое гололед, что такое гололедица. В картинках, давайте напомним, в картинках. Это примерно как с Рюриковичем и Романовыми. Вот Рюрикович, я сейчас потрясающий сериал Первого канала, как, ну, старый, наверное, уже, о семье Рюриковичей. Такой документ, ну, в смысле, познавательный. Пересматриваю, наверное, раз 6-й. Это очень интересное явление, когда Это как с шутками КВНа, помните? Ты сидишь, смеешься. Ну, того КВНа, который смешным еще был. Смеешься. Вот, потом встречаешься с друзьями, так, ни одной шутки вспомнить не можешь. Че они там шутили? Помню, смешно было, но что они? Непонятно. Так вот с нашими Рюриковичами, да и с Романовыми тоже. Смотришь, события, что-то происходило, кто-то кого-то подменял, там, что-то отравил, убил, сжег, сам скормил. Просто игра престолов какая-то. Проходит пару дней, вспоминаешь, думаешь, что там было? Не можешь вспомнить, снова надо пересматривать. То есть есть вещи, которые, ну, не пользуешься ими каждый день, и они выветриваются очень быстро из сознания. Вот гололед и гололедица, мне кажется, это одна из таких вещей. Да? Да. Давайте вспомним, что из них что. Гололедица. Где она? Она на дорогах и на тротуарах. И в головах. Гололедица не на дорогах и тротуарах. Гололедица в головах. Причина. Замерзание воды при колебаниях температуры. Еще раз. На дорогах и тротуарах. Это гололедица. То есть, когда вам скользко ходить, это гололедица. Температура, при которой гололедица бывает. 60-70 километров в час. Да. Ну, нарисована машина, написано 60-70. Это надо ехать. Вот. Это около ноля случается. При переходе. Вот, гололедица случается при переходе через ноль. Когда из отрицательной зоны через ноль в положительную или наоборот, это все гололедица. То есть запомнили. Тротуары, дороги. Все. Частичное обледенение. Слой тонкий. Гололед. Что такое гололед? Где встречается? Вертикальные и горизонтальные тоже поверхности. Причина. Выпадение осадков на охлажденную поверхность. Внимание. Причина гололедицы. Замерзание воды при колебаниях температуры. А гололед – выпадение осадков на охлажденную поверхность. Скорость движения автомобиля должна быть 30-40 км в час. Слой льда толстый. Толстый. Многослойный. Там снег, лед. И толстый слой льда на дороге. Обледенение больших участков. Лед на веточках, на деревьях, сосульки образуются. Это все гололед. Видите? Вот как. Остерегайтесь сосулек на крышах домов и деревьях. Не оставляйте автомобили под деревьями. А когда гололедица, совет такой. Носить обувь с нескользящей подошвой и посыпать поверхности песком или солью. Да. Вот. Сейчас, секундочку, надо перекинуть картинку эту. Хорошая же графика, красиво сделана. Сейчас надо перекинуть ее в тележеньку. Чтобы вы тоже друзьям сегодня хвастались и говорили, а я, к примеру, в отличие от тебя, знаю, в чем разница между гололедом и гололедицей. Miracles. Time is up. Show me a miracle. A miracle tonight. А ты точно волшебник? Говорила она ему из изумрудного города. Ну покажи свое волшебство. 628, столица, доброе утро, другие, я приветствую вас. Говорит МСК-бот, пишите сюда, читаю. Говорит МСК-бот, приветствую всех, кто уже написал. Лучшие люди планеты уже что-то пишут, я читаю. Заходите, радио, говорит МСК, наш телеграм-бот. А, нет, наоборот. Это телеграм-канал, здесь трансляция. А бот, говорит МСК-бот, вот так. Говорит МСК-бот, это бот. А радио, говорит МСК, это телеграм-канал.
Higher.
красивую информативную картинку запостил уже в тележеньку. Заходите, тоже будет очень хорошо. Если что, Щукин и все называется. Щукин и все вообще. Но только без вообще. Просто Щукин и все. Ищите в чатах. Там не в каналах, не где-то, говорят, сложно в каналах. А в чатах хорошо, наоборот. Поэтому в чатах находите Щукин и все. Снова неправда, у меня есть видеотрансляция, не знаю. Может, вы про ВКонтактную трансляцию говорите? ВКонтакте у нас действительно там что-то с трансляциями. Это я не знаю. А в телеге трансляция идет с видео тоже. Нормально, нормально все. Работает. Олег Мохов, доброе утро, Сергей Кочнев, Зера Кул. Здесь с нами Сэм, Дмитрий 236-й. Баба Таня, Григорий СПБ, Анастасия, Рейнджер, Виктор Пуричи. Доброе утро, Олд Тайгер. Рессориус, Южному Уралу, привет, там минус 2. Григорий СПБ, здесь тоже Евгений Герасимов и Незнайка. Александр Тюрин и Евгений Герасимов, снова без очереди. Илья Кучеров и Дмитрий Катков. Просто DP, вот тут тоже Зеракул. Доброе утро, Валер Мирон, приветствую. Окей. Дмитрий Катков и лучшие люди планеты вместе с Виктором в нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот. Часов 20 минут день сегодня. 7 часов 20 минут. 7.20. 7.20. 8.39 взойдет. Еще до 16 закатится. В 15.59 заход солнца сегодня.
Моторы. Моторы.
6.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую, четверг, у нас наоборот среда, но зато 4 декабря, здравствуйте, друзья. Засмотрелся что-то на Траволту, что-то здесь фильм «Лихорадка», еще что-то. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Огромный караван мигрантов пересекает страну в надежде добраться и попасть, и затеряться в США, где-то там в погребах. До инаугурации Трампа более 1500 мигрантов из Колумбии, Кубы, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Венесуэлы, любимые места наши, вошли в воскресенье маршем, вышли, из Тапачулы, города в южном штате Чьяпас, недалеко от границы с Гватемалой. Женщины катят своих детей в колясках, рядом придут пожилые люди. Они идут по ночам, чтобы избежать жары. Некоторые не дойдут, умирают. Умерших тут же подбирают и съедают те, кто помоложе. Все вот это. Красиво, красиво. Картина переселения народа. Все. Microsoft штраф 1 миллиард фунтов стерлингов из-за нарушения антимонопольного законодательства грозит, плевать. А, что-то еще. А, вот еще прекрасная Анна-Лена Бербок. Извините, я просто иду по тележеньке, смотрю, что там где. Значит, смотрите, что говорит Бербок. Бербок — это внучка нацистского этого офицера. Вот. И активного нацистского офицера, воевавшего все. Это Анна-Лена Бербок. Она глава Министерства иностранных дел Фергани, Германии. Она допустила ситуацию, при которой конфликт в зоне конфликта, в зоне проведения специальной военной операции и в отношениях между Россией и Украиной, будет достигнуто перемирие объявлено. Нет, Бербок, никакого перемирия не будет объявлено. Не, потому что перемирие предполагает замораживание, а уже неоднократно было сказано, наше руководство — это не ваше руководство, которое пять раз говорит, нет, я сына не помилую, а потом милуют. Нет, это у вас так принято делать. Наше руководство уж если сказало что-то, так так и будет. Вот, поэтому никакого перемирия не будет. Переговоры будут. Любая война заканчивается миром, не перемирием, нет, миром. А мир будет заключен на тех условиях, которые, ну, в общем, вы понимаете, на чьих условиях. На наших условиях. Иначе никакого мира не будет. Все, это закончено. Но Бербок говорит вот что. Если будет объявлено перемирие, то мы начнем новую войну. Так не должно быть. Никаких перемирий. Ну, в смысле, она говорит, Берлин отправит немецких солдат на Украину и пойдет на этот шаг, если в зоне конфликта будет объявлено перемирие. Цитата. В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты могут быть использованы для поддержания мира. Это сказала она. Ну, в смысле, для разжигания войны. Ну, то есть, если достигнуты на переговорах результаты, результаты, приведшие к прекращению боевых действий и войны, значит, в этих результатах точно совершенно нет никаких немецких солдат на Украине. Совершенно нет, ну, ни в одном из этих результатов нет немецких солдат на Украине. Она говорит, ну, тогда мы пошлем немецких солдат на Украину, если там прекращение огня будет объявлено, ну, чтобы уж заварить так заварить новое что-нибудь, правильно? Правильно, Бербок? Правильно, молодец. Вот это политики, это европейские политики, понимаете? Только что она была в Китае и приехала в Китай, чего-то требовать от Китая. То есть она приезжает в Китай, приезжает в Китай, аж в целый, и начинает требовать там. Прекратить поддерживать, прекратить участвовать, а не то мы... Интересно, кто-нибудь из третьих заместителей, вторых секретарей там чего-нибудь спросил ее, а не то вы что? Ну, в смысле, они, ну, или
мы ударим по Берлину, говорит она. Ударим по Берлину и Потсдаму мы в этот...
Или что это? Это интересно, конечно. Да, абсолютно точно, что еще в Якутии упал астероид. Это вообще тема, конечно, глубочайшего анализа и веры фундаментальной в судьбу, такого фатума, фундаментального чего-то, доверия Вселенной фундаментального. Вот то, что случилось в Якутии. Значит, смотрите, давайте, все, с Анной Ленной закончили, все. Это окончательно и бесповоротно двинувшаяся внучка нацистского преступника. Окончательно и бесповоротно, который успел так и передать ей гены, потому что, вы знаете, они передаются через дочку детям. Ну, то есть... Вы мальчик, ну, у вас есть дети. Вы мужчина, у вас есть дети. Вот, у вас есть дети. К сожалению, вероятнее всего, в ваших детях ваших генов чуть меньше, чем генов вашего деда. Потому что ваш дед, вероятнее всего, через свою дочь передал свои гены вашим детям. А вы, в свою очередь, когда станете дедом, через своих дочерей начнете передавать. Вот, если у вас есть дочери. Ну, как-то так там это все устроено, там что-то есть, какие-то секреты там, да-да-да, все. Так что в Бербочихе говорят гены ее деда. Она такая, война, война, русич, яйком, млеком, бабка, война, война, война. Все, с этой закончились, это понятно. Клиника. Никто не знает, Анна она или Лена. Никто не знает, даже по-моему, даже этот... Это же она развелась, но осталась жить. Подождите, не уходите. Так, Анна Лена Бербок развелась. Там тоже история у нее, подала на развод после 17 лет брака. Смотрите, какая история. Она, вот семья, объявила о разводе. Ну, а где мы это почитаем? на спутнике Армения. Обычно. Вот мне кажется, армянское радио должно об этом очень хорошо сказать. Нет, ладно, РИА Новости. Короче, там такая история. 17 лет они были в браке, вот они выглядят как. Вот этот муж ее того-сего иногда за эти 17 лет. Представляете, каково ему? Да, и глава МИД Германии Анна-Лена Бербок, ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет семейной жизни. В Берлине уже давно ходят слухи об их браке. Теперь министр иностранных дел, ее муж подтверждает, после 17 лет их брака любовь закончилась, говорит она. Любовь закончилась, наша любовь закончилась. Слушай, мы пока не нашли новых партнеров, и более того, жить будем в нашем доме в Потсдаме вместе с двумя дочерьми, которым 9 и 13 лет. Окей? Ну, то есть... Они живут в одном доме, любовь закончилась, мы живем в свободных отношениях, когда у нас разные партнеры, вот, но при этом в одном доме продолжаем жить, при том, что, ну, есть возможность жить в разных местах, но нет, мы будем жить в одном доме, может быть, иногда время от времени накатившая ностальгия, и вот это все, и тут и рядом далеко ходить не надо. Напилась, и можно не звонить бывшему и требовать от него что-то это, того-сего. А можно сразу просто в комнату в соседнюю зайти. Ну, это удобно. Удобно. Так что живем мы в одном доме. Девочек, чтобы воспитывать вот так, чтобы они видели, как это все происходит. Вот. Но при этом того-сего с разными людьми законно, потому что любовь закончилась, и мы как бы, ну, мы разделились все. Но при этом будем жить в одном. Это все. Понимаете, какая история? Вот это вам бербочиха. Вот такая вот. Коварная. Волчица подлая, похотливая и подлая при том. К Питбурдукову ты уходишь от меня, говорит ее муж. Она такая, да, да, да. Ну, в общем, давайте про астероид лучше. Нафиг эту бербочиху. Грянул астероид. Грянул астероид вчера в Якутии. Я вам сейчас покажу, как он грянул. Секундочку, где-то у меня... Я прям собрал... Все видосики. Щукин и все, заходите, если что, в телеге. Вечером вчера в 19:42 я опубликовал, ну, 6 из самых таких ярких. Значит, это не просто астероид. Фишка этого астероида в том, что он был предсказан.
Видишь, Сережа вон.
Жух, улетел. Потому что... И почему столько людей, и все смотрели на небо, снимали? Потому что... Точно до минут было предсказано, и место было предсказано, куда он упадет. Вот он вошел. Раз видео. Потом, да. Сережа, видишь? Дальше. Вот еще. Хоть бы не ругнулся кто-нибудь. Здесь тихо, здесь человек не удивился. Вот еще. Видно, что следил человек, потому что на небо смотрел. Смотрел на небо, а он залетел с другой стороны. Он так быстро камеру поворачивает и хвост увидел уже. Он улетел туда. Дальше еще. Вот одно видео. Бамс, бамс, вспышки, вспышки. А что, вспышки, вспышки, а что, вспышки? Я сам не успел заметить даже. Зачем я это видео запустил вообще? Тут ничего нет на нем. Жители Якутии делятся кадрами сгорания астероида в атмосфере Земли. Его на супер... Нет, это не новое оружие. Его на супербольшом телескопе обнаружили американцы, но обнаружили они его в 9 утра... По московскому времени вчера, в 9 утра. А после обеда он жахнул. Вот. Ну, по каким-то данным, там, спустя 5 часов, по каким-то чуть больше. Ну, в общем, он был предсказан точно. Место, все было предсказано, куда он упадет. Вы понимаете, фаталисты, вы вообще понимаете, как это? Вот, ну, а представляете, он около метра был в диаметре. Ну, размер его около метра. Ну, несколько тонн, я думаю, весил. Потому он сгорел весь полностью, все на него, и, ну, пылинки какие-то, может, остались. Вот. А если бы он был, ну, 100 метров, к примеру, такой бы не сгорел полностью в атмосфере. Что-то долетело бы. А если бы он был 800 метров в диаметре, 800, ну, к примеру, что у нас может быть 800-метровым? Ну, как что-то в гора 800-метровая. Вот 800 метров. Вы понимаете, падает такое. Это... А, я знаю, как что. 800 метров. Это, знаете, как что? Это как... Сейчас я скажу. Представьте, что падает... нет, Кремль чуть побольше. Ну, вот, если Кремлевская стена, и вот все, что внутри Кремлевской стены, почти все. Вот такого, такого объема. Вот такого объема. Что-то падает. И мы точно знаем, куда упадет. Точно знаем. И мы точно знаем, что случится это через 6 часов. Или 4. Вот, точно совершенно. Вот 4 часа. И зона поражения — это очень заметная часть. Очень заметная часть какого-то региона большого, континентального. Ну, при таком размере. Это не цивилизации, конечно, такое не угрожает. Это комета какая-нибудь должна упасть. Что-то, ну, что-то размером в 10 километров, там, в 16 километров. Вот. А оно падает, ну, такое. Ну, вот Вашингтон с Вашингтонской областью и со всем вот этим просто, ну, просто в пыль сразу. Сразу в пыль. Все. Фу, все, и нет ничего. Моментально. И что мы делаем? Что идет? Я думаю, что нужно ничего не делать. Никому ничего не сообщать. Правильно? Или как? У нас нет возможности, вот и у них нет, ни у кого нет возможности за пару часов провести такую эвакуацию. Ну, ее не существует, в принципе. Ну, просто физически не получится. Абсолютно правильно. Наслаждаться. Смотреть вверх или, наоборот, не смотреть вверх и наслаждаться. И никому ничего не говорить. Наоборот, на этот регион транслировать... хорошие новости какие-то. Ключевая ставка снижена до 1,5%. Зарплаты преподавателям в вузах, в больницах повышены на 460%. За каждого ребенка выплаты по 10 тысяч долларов. Мы помним, что на Вашингтон это все правда. По 10 тысяч долларов ежемесячно до достижения им 18 лет. За каждого ребенка. Наслаждайтесь. Делайте детишкам. Детишкам прямо сейчас делайте. Все. Бензин бесплатный. Заезжайте на заправки, заливайте бесплатный бензин. Сейчас для вас... Ну вот все. Чтобы... Ну, чтобы счастливы люди были. Чтобы они... Чтобы они не... Вот это вот когда... А чтобы они... Вот такие. Правильно? И все. И тихонечко... Тихонечко отселять, не вызывая паники, отселять всех остальных в радиусе там... 80-100 километров. Вот за 100 километров начинать отселение уже, чтобы те не пострадали, как бы. А эти уже, как бы, ну, зато счастливые. Правильно? Или нет? Но вы сами понимаете, что это в любую секунду может случиться. Вот этот заметили за 5 часов. Мне скажут, но ведь, если оно чем больше, тем оно заметнее, вы, вероятно... Но это нормально, это вообще нормально. Не осознавать масштабов космоса. Вообще люди так устроены, что мы очень просто осознаем временные промежутки, связанные примерно с нашей жизнью. Ну, я думаю, что вам сложно 5000 лет осознать полностью. А еще сложнее 50 тысяч лет. А 50 миллионов лет, это вообще, ну как, ну вот как ты это осознаешь, 50 миллионов? У тебя нет никакой возможности приложить это ни к чему в рамках твоего повседневного жизненного опыта. Никакие события, свидетелем которых ты стал, не длятся 50 миллионов лет, просто потому что не длится твоя жизнь столько. Вот, и для кого-то даже миллионная часть жизни столько не длится. Соответственно, размеры и расстояние тоже не очень. Мы очень хорошо понимаем все, что примерно с нас размером. Примерно с нас, с наше тело. Ну, до 2 метра. Потом мы очень хорошо осознаем то, что вот примерно сколько мы видим глазами. Вот это мы можем примерно осознать. Вот. А дальше это уже начинается. Поэтому, когда вы говорите, ну километр-то размером или 5 километров, они бы заметили, это же, ну, это значительно больше, чем 1 метр. Извините, ну, господи, это в 1000 раз больше. Ну, 5 километров, 5000 раз больше, чем метр один. Ну, вот такое-то заметили. Здесь нужно четко понимать, о каких расстояниях идет речь. Речь идет о миллионах километров. Но в данном случае речь шла Ну вот с какой он скоростью летел? Он летел где-то в районе 40 тысяч километров в час, примерно. 40 тысяч, может быть, 50 тысяч километров в час. До Земли он летел. Ну вот 5 часов у него было. Соответственно, 40 на 5 умножайте, вот и получаете, сколько у него, сколько он пролетел. 200 тысяч километров. Ну, где-то расстояние до Луны. Вы понимаете, что такое километр, размер астероид, ну, метеорита? Километр. И 300, 400, 500 тысяч километров. Миллион километров. А еще, если засветка со стороны Солнца идет. Но это не ровно настолько же сложно определимые вещи, как и метр. То есть рассмотреть объект в один метр и объект в один километр на расстоянии в миллион километров, это примерно одинаково сложно. Примерно одинаково сложно. Поэтому этот аргумент мы сразу не принимаем. Все, что мы должны осознать, что в любой момент, ежесекундно, каждую секунду, может закончиться сразу все. И закончилось все. Понимаете, в чем дело? Только не для нас. И почему-то не заканчивается. В Йеллоустонскую кору, по-любому, я знаю людей, у нас есть целая партия людей, которые хотят, чтобы в Йеллоустонскую кальдеру супервулкана, мега-супервулкана, вот, жахнуло так, чтобы прорвать на корочку наконец-то уже, и все там затопило. Ярославское шоссе. Внимание, я снова делаю прыжок блошиный и на другую тему. В смысле, сейчас это не другая тема, это наша постоянная тема продвижения, пару слов.
Моторы.
Челюскинский ДТП, средний ряд, 6.39. Перед Королевым прямо, правый ряд, 6.51, ДТП. Поэтому стоите через всю Ярославку до выезда в Измытище, потом до МКАДа. Но в области до Королева вы стоите очень мощно как раз из-за этих ДТП. Там, где свеженькая на Инженерной улице смычка между 800-летней и Инженерной улицей, на Алтуфьевском шоссе, на перекрестке, вот здесь вот, случилось что-то настолько мощное, замес какой-то, что стоят все подъезды к этому перекрестку. Это обычный перекресток, классический. Там стоят все. И в области, и из области, и везде. Балашиха красная до Москвы, уже полностью энтузиастов красная, а до энтузиастов еще до въезда, прямо на въезде где-то в город, но где только-только начинается там 24-й квартал, какой-то Балашиха 6, еще что-то. ДТП 6.51, только что. Сейчас 6.57. Прямо на подъезде. Из железнодорожного по Носовихе уже тяжело, вы сами это знаете. Потом, где Октябрьский на одном из перекрестков, вроде бы объезд открыли, все. Поезжай, не хочу, красиво, мощно, без вот этого все. Нет, все равно в Октябрьском тоже на одном из перекрестков. Слушайте, давайте перекрестки запрещать уже. Мне кажется, что если определять одну из главных причин, один из главных факторов аварийности, это перекресток. Большинство аварий происходит на перекрестках, елки. Или что, или ликбез, нужно перекресточный диктант проводить, нужно устраивать диктанты, инспекторы, отставить говорить неаутентично, аутентично надо говорить инспектора. Инспектора должны останавливать людей просто случайных и требовать от них правила проезда перекрестков, проводить опрос и тут же штрафовать дыры. Нам нужно вернуть талончики и дырки ставить в эти талончики, да? Нет. Нет, вы скажете снова про коррупцию что-нибудь. Так вот, надо учиться проезжать перекрестки. Есть ощущение, что мы перестали, мы утратили этот навык, проезд перекрестка. Калужское шоссе, дорожно-транспортные происшествия, где сосенки, вот объезд сосенок, вот здесь ДТП. А потом по Калужке еще что-то было где-то. Вот еще. И еще где поселок газопровода, и тоже глядите на перекрестке. Вот прямо перед светофором, прямо где Александра Монахова, пересечение с Калужским шоссе, здесь тоже на перекрестке дорожно-транспортное происшествие. Вот, собственно говоря, и все. Нет, еще не все. Еще вы помните, что где Бережковский мост, это Новодевичья набережная, там внизу, а вы на Бережковский мост заезжаете, который потом выходит к Дорохову, ну и туда, дальше в сторону Кутузы. Вот здесь прямо перед Бережковским мостом на подъеме. Никто не написал об этом почему-то. А, вот, написал. Спасибо, Панюта. Я, прикиньте, говорю, никто не написал и читаю ваше сообщение вторым глазом. Я умею одним делать одно, другим... Ну да. Внутренняя трешка, где ремонт, напротив Лужников, Audi разнесла весь этот ремонт. Что характерно, владелец Audi не очень уважительно относится к зоне ремонта. Это в одном и том же месте происходит. Одна и та же фигня. Люди, не пренебрегайте возможностью оказаться в этом. Ну, когда пробки в разных районах города. Вы таким образом будете узнавать, где что происходит. Потому что этот чувак на Audi явно первый раз попал туда, правильно? Пренебрег всеми знаками. Его предупреждали о ремонте, обо всем. И вот очередной умник разнес все, и теперь пробка на третьем транспортном внутренней стороне уже до Ленинского проспекта. Что делать? Ну, я бы на вашем месте поехал бы в центр по любому из радиальных шоссе, вот по этим самым, и до Садового кольца, и по Садовому уже продолжил бы движение вокруг Москвы.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди. Да, но ведь половина уже и позади. Торопыги мои, спешите жить, хотите вкусить новогодних благ. Понимаю, абсолютно человеческое, понятное желание. А елку поставили уже? Елочку-то, елку поставили? Нет? Каждый день буду спрашивать. Каждый день, пока не скажете, поставили или нет. Киберенок, доброе утро, Вась Куралисов, приветствую, Антон, Игорь Захаров, Владимир Денис, приветствую, Владимир. Есть трансляция в ТГ? Ну, как вам доказать? Ну, что есть? Ну, честное пионерское слово есть. Вот она, смотрю на нее. Вон она прямо, вон она. Прямо... вот как, вон, я знаю, как доказать. Я сейчас у себя в телеге открою. Сейчас я у себя в телеге... Открою, присоединюсь к трансляции, говорит Москва. Во, вступить. Смотрите, на ваших глазах это делаю. Вступаю на ваших глазах. И... Опа, нет трансляции. Опа, опа, враги ломают Дурова Павла. А где видео? Настройка. Шумоподавление, горячий динамик, настройка готов. Ну, граждане, у меня идет, вот нарисовано, что идет, вот, что я могу сделать. Видите, как иногда полезно свою же трансляцию смотреть. Сейчас я выключу видео, включу видео. Оп, появилось у меня, а здесь в телеге не появилось. Ну, мне сложно что-то комментировать, простите, пожалуйста. Я... А, сейчас, подождите. Может, вот так надо сделать? А теперь вот так. Сейчас появится? Не, не появится. Нет, не появляется. То есть я вот... Вы хотите сказать, что все, что я показывал, это оставалось как бы вами неувиденным? Вы на это намекаете? Что все, что было показано, вы не смотрели это? О, граждане, тогда я даже не знаю, как нам с вами варить кашу эту. А почему? Вот это, здесь. Тогда я не знаю, простите, не могу ничего сделать. Вот у меня просто телега открыта на одном из компуктеров. И здесь, в этом компуктере, у меня вот и видео. Сейчас, а если так, выключить микрофон, включить видео. Раз, и вот у меня здесь появляется. А в трансляции, действительно, которая идет вот у себя, я бы тоже видео не видел. Так мне ничего вам не показывать, да? Вы ничего не видите. Тогда, знаете как, большинство из того, что я показываю, я потом перебрасываю или уже беру загодя, заранее разместив, беру в телеге у себя. Ладно? Заходите тогда, добренькие. Ну что ж делать нам? Щукин и все. Щукин и все. Это так вот кириллицей прямо. Вот можно так написать. Божечки, как нехорошо. Все, я вышел из трансляции. Раз такое дело, нечего смотреть. Все, вы были правы, я не был прав. Чем отличается я от других? Никто другой не может признать. Никто другой не может признать, что он не прав. А я могу. Видите, я могу признать, что я был не прав. Ну ладно. Работает, звук есть, а видео нет. Так зачем нам видео? Звука уже достаточно. Это же радио, пишет Илья 572. Эх, Илья, вы кинестетик или аудиал, правильно? Вы точно не визуал вы. Нет, не визуал. Если бы вы были визуалом, вы бы понимали, зачем людям вообще смотреть. Если бы картинка была не важна, нам не нужны были бы глаза. Но мы цивилизация визуализаций. Мы цивилизация визуализаций. Нам нужно видеть все. И даже если это унц, 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 мы все равно хотим, чтобы что-то мелькало, что-то что-то делало в такт музыке. Да, а еще он обещал вернуться! Милый, милый, талантливый, хороший. И он вернулся. Не, правда. Он вернулся.
За недели с тех пор, как мы покинули Россию, Москву, где мы сейчас, в феврале после интервью с Владимиром Путиным, мы наблюдали из США, как администрация Байдена толкает страну все ближе к ядерному конфликту с Россией, страной с крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Это ускорилось с тех пор и достигло пика в неделе после избрания Трампа. Теперь он избранный президент. Недавно, всего несколько недель назад, администрация Байдена, американские военные, запустили ракеты по России и убили как минимум дюжину российских солдат. Так что мы, неведомо большинству американцев, в горячей войне с Россией, необъявленной войне, за которую вы не голосовали и которую большинство не хочет, но она идет. Из-за этой войны, из-за того, что США убивают русских в России прямо сейчас, мы ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории, гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса.
Это Такер Карлсон, который обещал вернуться. На самом деле, я не помню, чтобы он обещал вернуться. Но Карлсон — это такая зараза. Вы знаете, что Карлсон — это такая зараза? Все в Швеции стыдятся Карлсона. Никто не хочет, чтобы его ассоциировали со шведами. И все говорят, что Астрид Лингрен должна быть... Или кто Карлсона написал? Я не помню. Должна быть предан автор это... Кто Карлсон написал? Забвению, как и сам Карлсон, потому что представляет нацию... В отвратительном виде. Он действительно мерзкий маленький карлик. Даже Тирион Ланнистер на его фоне выглядит прекрасным витязем. Вот, на фоне Карлсона. Мерзкий, отвратительный, врун, паскудник все время. Ответственность не может брать на себя. В общем, ужасный тип, ужасный. Но это другой Карлсон. Вот. Этот пока еще нормальный. И вещи говорит вроде здравые.
Это означало бы уничтожение России, США и большей части мира. Мы думали, что в Вашингтоне кто-то работает над предотвращением ядерной катастрофы. Но выяснилось, что на самом деле никого нет. Тони Блинкен, нынешний госсекретарь, прервал все контакты между США и российским правительством. Нет обратного канала связи, нет никакого диалога, его не было уже более 2 лет. Это шокирует. При этом большинство американцев видят лишь точку зрения NBC News и New York Times. Они не знают, насколько мы близки к краю. Они не знают российской позиции. Мы год пытаемся донести эту позицию до американских зрителей. Мы также год пытались взять интервью у Зеленского, президента Украины. Мы пробовали разные подходы. Он общался с разными людьми вокруг, ужинал с ними. Мы постоянно ведем переговоры, и эти усилия были сорваны правительством США. Правительство, посольство США в Киеве на наши налоги сказало Зеленскому, нельзя давать интервью. Можно говорить с CNN, с нами нельзя. Так что мы не смогли с ним поговорить. Вчера мы вернулись в Москву для интервью с Сергеем Лавровым, главой МИД России. Он в этом правительстве уже 25 лет. В дипломатии он более 40 лет. И спросили его, где мы сейчас? Идем ли мы к небывалому конфликту между Россией и США? Можно ли вернуть Россию с востока, от Китая, обратно на запад? Этот союз навсегда? И значит ли победа Трампа, конец войне, меняющий мир, экономику США и мира, угрожающий жизни каждого на планете? Возможно ли это? Мы только что закончили интервью. Оно просто потрясающе. Оно выйдет очень скоро. Надеемся, вы посмотрите.
Конечно, посмотрим. Другое дело, что я бы хотел увидеть человека, который сказал, мы только что записали интервью. Оно вышло так себе, пресное, такое нескучное. Я сам уснул, походу. Ну, как бы это самое. Но мы надеемся, вы все равно этого не увидите, потому что я бы не стал смотреть такую фигню. Вот. Нет, так, не, так никто не говорит. У каждого интервью выходит потрясающими. Это Такер Карлсон. Он только что... Сейчас идите в центр. Идите к Four Seasons. Four Seasons. Походите у Кремля. Вы встретите Карлсона сейчас где-то. Он там по-любому. Вот. Он взял интервью у Сергея Лаврова. И оно вышло потрясающим. Вот кто же мне здесь пишет? А, Илья мне пишет, что Карлсон, дескать, параноик. Какая катастрофа. Они бьют оружием своим, и все. Мы не отвечаем по ним, только по Украине. Илья, это классно быть вами. Я вот, вот что вам скажу. В вашем мире тепло и уютно. Там очень хорошо все, там в этом мире. Жаль только, что вы пренебрегаете всем, всеми остальными мирами, в частности, нашей объективной реальностью. Вы не очень внимательны. Вы не очень внимательно следите за повесткой. Слушали нашего президента не очень внимательно. И, ну, в смысле, как-то вот у вас все очень просто. Очень просто. Но в вашем мире очень хорошо. То есть вы не услышали, что дальнейшее продолжение использования западного оружия, дальнобойного, по российской территории, будет приводить к боевым испытаниям Орешника по центрам принятия решения, и не только на Украине. Вы не слышали этого. Нет, в вашем мире это очень хорошо. А центры принятия решений не в Киеве, это уже центры принятия решений НАТО. И взаимоотношения с НАТО, переходящие на разговор баллистическими ракетами с ядерным БЧ, боевой частью, это и есть та самая катастрофа, о которой думающие люди сейчас говорят. Алло, мы на краю, на таком краю, на котором мы не были даже во времена Карибского кризиса. И вы все ближе и ближе толкаете мир к этому. Алло, генералы, в Штатах фактически уже находятся люди, которые говорят открыто, а ничего страшного и не будет, если мы обменяемся ядерными ударами. Ничего, ну это нормально, ну ничего страшного. Генералы в погонах, сколько-то звездные генералы говорят об этом. Но у вас, Илья, все хорошо в вашем мире. Это все там уютненько все устроено. Да, они бьют, а мы бьем, да, ничего нормально. Но, я бы хотел быть в вашем мире, но жаль, что он сгорит в ядерном огне ровно так, как и наш мир реальный, мир реальности, понимаете? Это вот если бы можно было там укрыться и туда бы ничего не проникло, это нормально было бы. His Shadow, доброе утро, приветствую. Four Seasons еще Асад с семьей должен быть. А что, он не вылетел разве назад? Мне кажется, что он должен... Так, почему из-за одного нехорошего человека должны все стоять на трешке в районе Лужников? Владимир Горыныч спрашивает. И я не знаю, Владимир Горыныч, и я не знаю. Во-первых, потому что вы тоже в этом участвуете. Простите меня, пожалуйста. У вас же есть навигация. И, ну ладно, нет навигации. Хорошо, плохо работает навигация. Но у вас радио-то есть. Я уже про эту аварию час говорю, битый. Битый час, битый. Он же избит весь этот час. Я час про нее говорю, потому что авария там случилась в 6.43 написано. Нет, раньше она случилась. Я только пришел сюда, уже начал это все говорить. Вот перемотайте запись. Я в начале седьмого часа уже говорил об этой аварии. И тогда у вас было несколько возможностей. Одна — уйти направо, другая — уйти налево. Кто какую предпочтет. Потому что уйти направо — это значит поехать на Садовое кольцо и по Садовому проезжать. Есть еще одна возможность, и ею, я вижу, уже начали пользоваться люди на Третьем кольце от Ленинского. нужно съехать на Комсомольский проспект, как бы. Ой, в смысле, не, на Комсомольский уже поздно, там же пробка. Съехать как бы на Ленинский в область, съезжать. Вы в Гагаринском тоннеле, съезжайте на Ленинский в область. Выезжаете на белый свет и сразу держитесь правых рядов. Таким образом вы попадете на Косыгина. Так и по Косыгину... При чем здесь? Израиль. Так и по Косыгину... А, я понял, потому что хитрость. Хитрость, уловка и смекалка, и пронырливость. Вы хотите быть пронырливыми? Так и по Косыгину. Через Воробьевское шоссе на Третье кольцо в районе Дорохова выезжаете, и все. И вы объехали эту пробку, и вы не стоите. У вас это займет 10 минут сейчас, на Косыгина никого нет, на светофорах все чисто, свободно. Но вы стоите. Это плата за отсутствие информированности. А отсутствие информированности сегодня, это, чтобы вы знали, это активная позиция. То есть человек, который сегодня пребывает в информационном вакууме, и он так и говорит, ну, я не знал, там, или, ну, у меня не было информации. Это означает, что человек хотел не знать. Это активная позиция его, он избегает информированности. Ну, тогда стойте, что же делать? Я час, битый час предупреждаю вас об этой пробке. И уже даже начал четко просто за ручку вас отводить на объезды этой пробки. Показывать, как ее можно объехать. Вы все время не хотите. Все время говорите, нет, мы лучше постоим. Постойте. Это внутренняя сторона, Третье кольцо перед Бережковским мостом. Там, где Лужники заканчиваются, начинается вот это вот стояние. Через Косыгина или через Садовую объезжайте. Больше информации по движению чуть попозже. А пока что проснемся. Что с автобусом вчера? Кто-нибудь понял, что с автобусом на Ленинградке было? 16 автомобилей собрал, и больше никакой информации. Мне казалось, что об этом нужно как бы трубить, трезвонить. Мы сейчас это все, вот это все. А дальше что-то как-то видео, автобус, и все. Я пойду, конечно, посмотрю сейчас, может, что-нибудь найду. Может, у вас есть какая информация, что случилось? Нет, все, в 11:16 движение на Ленинградском проспекте восстановлено. Все, никаких подробностей вообще. Ого, ничего себе, ухтышечка. В общем, это где Петровский путевой дворец, но по направлению в центр, на Дублёре, значит. А автобус шуровал по Ленинградочке, и что-то случилось с ним, потому что здесь замес такой, он так впилился, и он въехал в левый крайний ряд, который стоит на разворот как раз, и поворот к путевому дворцу вот сюда. Там всегда пробка как раз из-за левого ряда, потому что, ну, честно говоря, очень... очень странно настроен светофор там. Ну, в общем, всегда пробка в одном месте из-за одного светофора. И левый ряд весь стоит. Вот автобус. То есть сам автобус собрал автомобили не просто в гармошку, а он так их ударил, что там одни тачки под другие залезали полностью. И оказывалось, что автомобиль, который стоял перед тобой, вдруг оказывается у тебя на крыше. Ты как бы поддеваешь его и под него полностью уходишь. Вот так, с такой силой въехал. Вот я вижу какой-то RAV4 или что-то такое стоит вот прямо. А автомобиль, который стоял за ним, он под ним. То есть, а этот на крыше у него. Итак, вся вереница собрана. Вся вереница. Просто все друг друга. Не просто паровоз, а паровозище. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь автомобилей. Потом бились те, кто... Он, наверное, толкал автобус этот еще и по ходу. И рядом еще, не в крайнем левом, а рядом фрилендер. Потом какой-то коммерческие стоят внизу. Такси, конечно же, здесь побились. В общем, это какая-то жизнь. И никакой информации нет. Ни от Дептранса, ни откуда. То есть настолько неординарное ДТП. Вот настолько неординарное. И никакой информации нет. Ну, наверное, что-то нормально. Это во благо что-то произошло. Во благо, нормально. Сами виноваты. Сами виноваты. Нет, там, нет, на Бабента, пишет на Бабента. Кто-то в ряд влезал перед перекрестком, на поворот один остановился, пропустил, а те, кто сзади, не успели, автобус в их числе. Нет, там не успел. Когда не успел, ты просто толкаешь кого-то одного, и все. И там никто никогда не летит, там, там очень плотно. Ну, что вы мне рассказываете, я там живу. Я каждый день езжу на эти развороты. И там никто не едет с такой скоростью, чтобы если ты вдруг кто-то резко остановился, ты 16 смял автомобилей. Нет. Он просто летел. Он не собирался ничего. Что-то случилось. Или с человеком, или с автобусом. Но мы не узнаем этого. Ибо информация засекречена на 70 лет и под грифом «секретно» будет храниться в архивах Департамента транспорта. Я сейчас попробую перекинуть это видосик этот с автобусом в телегу. Заходите, Щукины, все, ладно, потому что там много всякого. А еще нам нужно подвести итоги краш-теста, который был затеян накануне. Да, вот ровно сутки назад, в это же время. Два кроссовера самого распространенного, теперь уже бюджетного, то есть до 3 или в районе 3 миллионов рублей класса, но с полным приводом. И новенькие, чтобы без пробега. Парочку таких ударяли, начали ударять с вами вчера. Сейчас закончим, подведя окончательный итог этого голосования уже через несколько минут.
Моторы. Моторы.
7.36, 37 уже практически. Доброе утро, приветствую вас. У нас здесь моторы, говорит Москва, среда, 4 декабря. Если вы не мигрант из Кореатаун или еще какой заокеанский слушатель, у вас должно быть так же. Среда, 4 декабря. забавно спросить, получилось ли купить новогоднюю игрушку. Иван. Иван! Нет, не получилось. Не получилось, потому что я все проспал, а потом, когда я пошел, смотреть, чем там все закончилось, вот, оказалось, что через считанные секунды, буквально через считанные секунды закрыт был прием игрушек, вот, и все. Ну, ладно, минуты. Вот написано, я напомню, что в рамках очень активного динамического тест-драйва, очень активного, ну, нормальных, скажем так, ладно, автомобилей Volkswagen, китайских под названием Jetta, бренд Jetta, FAV, Volkswagen производитель. Вот, в Нижнем Новгороде мы посещали фабрику Ариэль игрушечную, легендарную, семейную, между прочим, фабрику. Очень мощное прямо все. И там побывали, экскурсия очень хорошо была. И в стеклодувном цехе были, смотрели, как стеклодувы выдувают эти игрушки, потом художественным, как их раскрашивают, все. Это очень круто, реально. То есть новогодняя коллекция, потрясающая, все, что с щелкунчиком связано в Ариэль. Готовится целый год, и потом открывается прием заказов онлайн. И закрывается тот же прием заказов. Вот в 11.00 открыли, но это было в прошлый четверг. Вот, открыли прием в 11.00, в 11.09 закрыли. Дорогие подписчики, прием остановлен, старались принять как можно больше заявок. В общем, нет. Но, конечно же, немножечко цена смутила. Вот. И я даже в какой-то момент подумал, что ну и хорошо. Вот. Ну и хорошо, что нет. Потому что, ну вот за 9 минут 1000 штук было раскуплено по цене 10 500 рублей за Мэри. Мэри с щелкунчиком за одну игрушку. Вот. Но говорят, что у них осталось еще. Есть, оказывается, в загашнике партия. Может быть, еще откроют. Но я постараюсь, может быть, и на это тоже не успеть. На это. Ну, потому что, ну, как бы 10,5, не зря один из комментаторов написал, елки, а вы этот, каска сразу продаете, страховку на игрушку? Ну, блин, ну это же кусочек стекла. Да, ну да, расписано все, на 10 500. Это сколько елка должна стоить, украшенная такими игрушками? Миллион, что ли? Вот, ну, в общем, такая история. А что с навигацией, спрашивает Валерий Морозкин, только что впервые приехавший в Москву. Стою у Митинского радиорынка, показывает, что я в Шереметьево. Это не навигация, это Вселенная подает вам знак, где вам нужно быть. Вселенной плевать, где вы сейчас. Вселенная точно понимает, где вы должны быть. И должны вы быть сейчас. Шереметьево, Валерий Морозкин. Стоять у стойки регистрации на рейс куда-нибудь... где тепло, в Мурманск, к примеру, куда-нибудь туда. Ну а что с навигацией? Меня другое интересует. То, что с навигацией, мы все прекрасно знаем. Но вот, к примеру, меня, навигатор Яндекс, все время, особенно, ну, вот когда я дома, помещает в совершенно другой район. Это я сейчас официально. Можно считать то, что я сейчас скажу, официальным заявлением, прозвучавшим в средстве массовой информации, тем более, что так оно и есть. Значит, я сижу дома, и каждый раз Яндекс, и Яндекс.Навигация, и Яндекс.Карты, и самое главное, Яндекс.Такси определяет меня в совершенно другом месте, на много-много километров северо-восточней, вообще в другом районе. И все бы ничего, ладно. Ну, то есть, когда ты прокладываешь маршрут, и тебе навигатор рисует маршрут вот оттуда, это ничего страшного. Ну, это я, ну, как бы... Я условно прокладываю, просто посмотреть события, дорожный маршрут, так-то я знаю, куда ехать. Вот. Но когда несколько раз такое бывало, когда ты заказываешь такси и забываешь об этой геоспособности Яндекса, и несколько раз я успевал отменять заказ, потому что, ну, очевидно, не туда ехал автомобиль, а несколько раз не успевал, потому что он, оказывается, был уже в 30 секундах от места, от того, я только заказал, потом думаю, нет, это не туда. А он уже все. И отказ от заказа. Бесплатный. Отмена заказа. В смысле, платный. Отмена заказа. Я должен деньги заплатить за это. Поэтому у меня к вам Яндекс.Го вопрос. Точнее, просьба. Настойчивая просьба. Не могли бы вы, как это делают многие приложения, с учетом того, что происходит сейчас у нас, а ваше приложение завязано исключительно мощно на геолокацию и геопозиционирование. Не могли бы вы на своей стартовой странице при заказе такси большими красными буквами писать предупреждение: «Проверьте адрес, по которому указываете, сейчас вызываете машину». Большими красными, чтобы не сюрпризом было, потому что, ну, как люди, как вы заказываете такси? Давайте, как вы заказываете, вот я сейчас захожу в этот Яндекс. Как я заказываю такси? Уже сразу же у меня строчка, где я, у меня нет строчки, вы же видите, да? Где я, строчки нет. Где я? Сразу строчка, куда едем? Куда едем? И ты нажимаешь, и такой, куда поедем у тебя? Вот адреса уже такие-то, раз, ну все. То есть предполагается, что то, где находишься ты, приложение определяет само. Оно тебя уже не спрашивает об этом. Но если вы знаете, что с геолокацией сейчас у нас вот такие проблемы, может быть, вот на этой стадии написать «установите руками точно» или «проверьте адрес заказа». Ну откуда вы поедете? Проверьте его. Потому что здесь нет такой кнопки «указать адрес, с которого я поеду». Есть сразу предложение куда-то поехать. А то, где я нахожусь, оно как бы, ну, типа, ну, не надо, мы сами все определим, мы сами все знаем. И определяют меня в 8 километрах вообще в другом административном округе Москвы вообще. И туда машина уже приехала, пока я только что нажал. Вот когда я свой адрес укажу, я буду ждать 9 минут эту машину. А когда я тот адрес указываю, там он, оказывается, стоял все это время, ждал, пока я закажу, и уже через 20 секунд он там уже, все. А я уже здесь, говорит он. Все, все, уже платно отменяй только, только платно отменяй. Окей? Это мне не нравится такое, серьезно вам скажу. Поэтому предложение такое, настойчивое. Можете считать это требованием, ну, на которое, конечно, никто не обратит внимания. Пожалуйста, пишите. Пишите. Многие приложения, прежде чем начинать активное оказание сервиса, предлагают проверить, не включен ли, проверьте, не включен ли VPN у вас, к примеру. Ну, просто я говорю, я привожу пример, что некоторые думающие превентивно, то есть предусмотрительно заранее, предупреждая определенные проблемы, предупреждают людей. Понимаете? А здесь нет. Это сразу нашел уже, все, да, хорошо, и заказал уже, а водитель уже там на месте. Все, уже на месте, все, нормально, все нормально. Так, там еще не найдешь, где свой адрес ввести. Не найдешь, и нигде не ввести. Ты курсорчиком надо вот показать себя на карте, определить, что я здесь на самом деле, вот здесь. Да я и могу это делать. Но просто порой ты в неком благостном настроении от всех прочих сервисов, которые работают как надо, на автомате заходишь, и на автомате, как раньше, начинаешь пользоваться им просто. Куда едем? Ну, туда поедем, все. Ладно, все, поедем туда. Вот, и в какой-то момент это ладно, но когда ты еще и там с какого-нибудь мероприятия добираешься в 12 ночи, стоишь под снегом, ветер, все это, и такой так же на автомате заказал, потом понимаешь, что водитель уже приехал, уже уехал оттуда, тебе уже пришло сообщение о списании денег с тебя, а ты тупо стоишь, его ждешь здесь, думаешь, сейчас он приедет, а уже никто не едет к тебе вообще, никто даже не знал, что тебе надо ехать сюда. Вот это тоже прям вот честно подбешивает. И почему-то это продолжается уже не неделю, не две, не месяц, не полгода. И никто не чешется вообще. В принципе, не чешется, чтобы хотя бы... Внимание, еще раз. Я не заставляю вас начать точно геопозиционировать. Не заставляю вас это делать. Не надо. Но вы хотя бы на стартовой странице, прежде чем человек автоматически начинает заказывать куда-то не туда, напомните ему, чтобы он проверил адрес. Просто напомните ему. Вот мне мой автомобиль напоминает, сейчас я выхожу, он говорит, не забудьте телефон в автомобиле. Ну, всякое бывает там. Или свет не выключен. У вас включился там свет из авторежима в какой-то другой. Надо выключить свет, когда я выхожу. Предупреждает автомобиль даже. А здесь аж целое интеллектуальное приложение, аж целое мультивселенная, в которой в том числе и такси тоже есть. И до такой простой вещи никак не додумается. Ну, это же прямо, ну, Понимаете, это же вот это все. А, местоположение убрали в верхний левый угол, там можно проверить. Сергей Шарапов, Шаповалов. Сергей Шаповалов, вы, вероятно, только что подключились и не услышали меня. Да плевать, куда что убрали. Это вообще речь не об этом. Речь идет о коммуникативной клиентоориентированности. Если ты знаешь, что с геолокацией проблемы, и ты знаешь, что это может отразиться на заказе, надо предупредить в первую очередь. Если ты что-то убрал в левый угол, об этом тоже стоит написать объявление. Сейчас в левом углу, обратите внимание, есть геолокация. А вообще, по-хорошему, каждый раз нужно либо сообщить, что мы отменили автоматическое обнаружение вас на карте, просто отменили его. И тогда заказ такси будет начинаться не с куда едем, а откуда едем. Вот с этого будет начинаться заказ. Все, значит, просто отмените автоматическое геопозиционирование. И серьезно вам говорю. И сейчас первый вопрос, когда ты заходишь, куда едем? То есть вопрос твоего положения не рассматривается. А должен быть вопрос, строчка, откуда едем? Ты сам указываешь свое место. Таким образом, сам берешь ответственность на себя за то, что не то что-то указал. И тогда вопросы только к тебе. А второе предложение, куда едем? Все. Отлично. Отключать геолокацию в телефоне на момент заказа. Спасибо, Денис, отключайте. Ну, а можно не внедряться в мои эти паттерны, установки мои жизненные? Отключать геолокацию, потом подключать геолокацию. Я нахожусь в семейной группе, где геолокация имеет значение для моей семьи. Потому что я вижу, где ребенок находится, он видит, где я нахожусь. Можно, чтобы я не принимал танцев с бубнами, никаких не устраивал? Чтобы настройки телефона своего менять. Я говорю простую вещь, универсальную вещь. Как это сделать, чтобы это было удобно всем, без танцев с бубнами вообще, для всего. Вот, тут еще вот Евгений тоже появляется. Слушайте, вы волшебный люди. А глаза для чего? Проверить никак перед клацанием на кнопку. Таксисты, вы, ну, просто вы палитесь настолько, вот всегда, серьезно говорю, вы настолько... очевидное, вам бы чуть посложнее быть, Евгений. Ну, нельзя быть. Ну, то есть, таксист просто неоновой вывеской над вами сейчас светится. Глаза посмотреть. Я еще раз говорю, этот сервис десятилетия работал по определенному алгоритму. Десятилетия. И до сих пор так работает. Никто нигде, ни в одном приложении, ни в одном сервисе тебе не скажут «проверь глазами». Я же про это и говорю. Написать предупреждение «проверьте глазами, где вы находитесь». И сейчас, Евгений, поковыряйтесь чем-то в ухе и настройтесь немножечко на ту волну. Настройтесь, ну, соберитесь немножко. Я понимаю, что таксизм головного мозга присущ большинству ваших коллег. Это понятно все. Там, вы соберитесь. Я про это и сказал. Написать, проверьте глазами. Указать это. Это же сейчас в сервисе не указано. И это по умолчанию не предполагается ни в одном из разделов сервиса. Не предполагается это. И первое, что вы вообще, когда вы таксист, я понимаю, что вы, наверное, такси себе никогда не заказываете. Но я вам скажу, когда ты заказываешь такси, еще раз показываю тем, кто видит этот экран. Попробуйте заказать такси. Первое, что вам предлагается сделать, указать, куда вы едете. А я про это и говорю, что нужно первым окошком открывать, откуда едете, чтобы не проверять ничего глазами. А человек сам указал. Все, все очень просто. Евгений, вы станьте немножко сложнее, немножко хитрее. Потому что ваш таксизм вас очень сильно выдает. Сразу прям, ну вот прям сходу буквально.
Моторы.
Так, давайте вернемся к краш-тесту. Значит, накануне у нас большая была заруба между... одноклассными. Ну, мне кажется, я нашел прям вот супер одноклассные автомобили. И результат, кстати говоря, голосования это подтверждает. Потому что всегда, когда есть явный перевес в чью-то пользу, это означает, что неправильно подобраны конкуренты. Один, очевидно, слабее, а второй, очевидно, сильнее. Но здесь, спустя ровно сутки голосования, в 7:36 было запущено голосование накануне. Сейчас 7:51. Проголосовало 1512 человек. 1512. И выставлено было два кроссовера по параметрам. Параметры запроса. Новый кроссовер, полноприводный, с ценой 3 миллиона с небольшим плюсом. 3 плюс. Там, 3+, это предполагается 3300 примерно. Так что 3,5 это 3,5, это не 3+, это 3,5. Поэтому 3+, это до 3,5, от 3 до 3,5. Путем научного подбора, селекции, мы выбрали 2 кроссовера. И ладно, я выбрал. Но селекция была действительно проведена, и было выбрано 2 модели. Одна из которых более известна по своим предыдущим документам как Geely Atlas Pro. Сейчас мы его знаем как BLG X70, потому что Atlas теперь для компании Geely это совершенно иная модель, новое поколение. А предыдущее поколение, поскольку было удачным, успешным и остается успешным и удачным, для многих, несмотря на, может быть, уже не такой динамичный, модный внешний вид, вот это все, но, тем не менее, это классический кроссовер с вполне серьезным пакетом характеристик, достойным, привлекательным. Здесь и полный привод тебе, и вместительность, и хорошая работа подвески, и мультимедиа, и шумоизоляция у него прекрасная. В общем, все у него нормально, все у него хорошо. И родословная тоже приличная. Поэтому BLG X70. А второй примерно по этим же параметрам, исходя из этих же данных, исходя из этих же критериев, вторым автомобилем был выбран Havail H3. У каждого из них полуторалитровый мотор на 177 сил. Да, это максимальные комплектации. И для BLG X70, и для Havail H3 доступны версии менее оснащенные и моноприводные, и все такое. Я рассматриваю максимальной комплектации. Это, кстати говоря, еще один параметр был введен лично мной, поскольку комплектация имеет значение хотя бы с точки зрения оснащения автомобиля не только какими-то рюшиками и кружевами, но и вполне прикладными вещами, которые каждый день будут вам пригождаться. Там, системы и пакеты активной безопасности, ассистенты, полное оснащение автомобиля этими ассистентами. А это возможно только в максимальных комплектациях. Поэтому задача по бюджету была расширена. То есть не просто автомобиль должен попасть в этот бюджет, а в этот бюджет должны попасть максимальные комплектации кроссоверов. Это уже от меня был такой пункт. В общем, 1,5 литра 177, максимальная комплектация для каждого из этих автомобилей, привод полный, максимально упакованный на сегодняшний день BLG X70 или Atlas Pro в предыдущей своей итерации, 3,4 миллиона его цена. Это РРЦ, ну, в смысле, это без скидок, без кредитов, без страховок, ну, без трейд-ина, вообще без ничего. Это просто РРЦ, 3,4. Havail H3, 177 сил, у каждого из них робот семиступенчатый с двумя сцеплениями, мокрый. Привод тоже полный, максимальная комплектация Havail 3,2. Здесь он на 200 тысяч дешевле, ну, во всяком случае, заявлена цена. Почему я думаю, что автомобили дискуссионные и вызвали спор? Ну, я вижу количество комментариев, плюс я вижу результаты голосования. Спустя 1516 голосов, 51% за BLG, он же Atlas Pro, я напомню, и 49% Havail H3. Ну, то есть, прямо вот количественно 768 человек за X70 и 748 человек за Havail H3. То есть перевес микроскопический. Самое главное, что нужно понять о результатах этого голосования и о самих кроссоверах. Выбирая одного из них, вы предпочитаете действительно крепкого игрока в этом сегменте. Действительно автомобиль, который не будет ошибкой, точно совершенно. Нет, не будет ошибкой. В общем, да, разве у них робот, Михаил спрашивает. Разве я... Что у меня с дикцией, я не пойму, Михаил? Я что, как-то неправильно артикулирую то, что я артикулирую? Извините. Разве у вас нет интернета? Вы же пишете в интернете мне сейчас, в бот-мессенджере. Ну, откройте окошко и посмотрите. И уличите меня. Или ответьте себе на свой вопрос. Извините, пожалуйста. Давайте вернемся, быстро пройдем по характеристикам, потому что вот этого мы не сделали вчера. Честно скажу, Havail выглядит более обстоятельным, более таким брутальным и, честно говоря, более внушительным. Он выглядит больше, хотя на самом деле это как минимум не совсем так. По габаритам давайте смотреть. X70 4 метра 54 сантиметра. Хавейл 4,52. Он даже короче, если хотите. А по ширине 1,87 м, 1,83 м. Билджи поуже. Вот эта основательность Хавейла связана с тем, что он приземистый, широкий и выглядит таким квадратным. Высота 1,73 м Билджи, 1,74 м, здесь одинаково. Колесная база или размер пассажирского салона, пространство внутри для жизни. Хавейл 2 метра 71 сантиметр, Билджи 2,67 м. Вот этим тоже, в свою очередь, обусловлено вот это восприятие Хавейла, он более массивным выглядит, потому что весы поменьше, база больше колесная. Пространство внутри тоже, соответственно, больше. 171 мм дорожного просвета для X70, 196 для Хавейла. Багажник 493 Хавейл, 378 у X70. Не очень хорошо. Ну, то есть по каким-то параметрам, как выглядит, так и так на самом деле и обстоят дела с Хавейлом. Он действительно вместительный, он действительно более солидный, если говорить о геометрии его. Ну и клиренс тоже. 171 у X70. Ну что это за клиренс? Ну что он говорит? Так, что у нас еще должна характеристики какие? Ну, 200 максималка для BLG, 175 для Хавейла. Здесь он, видите, если вам нужен динамичный автомобиль, то это не аж третий. До сотни 9,6 или 9,9 у BLG, но этот показатель нас вообще не интересует, потому что это, ну, как бы, ну, а для чего? Да, а что по моменту? Сила у них одинакова, 177, 300... ньютонов при 4000 оборотов для BLG и 270 при том же количестве оборотов для Хавейла. Сил одинаково, а момента на 30 ньютонов больше у Atlas Pro или BLG X70. Что говорит о чем? Что говорит о том, что он более приемистый, и тогда, когда нужна именно тяга, а не скорость. А когда это нам нужно? Это нам нужно в городе, чтобы... Эх, и на светофоре. Вот это все, это к BLG. Ну и, кстати, X70, мы знаем, у него мягкий гибрид. То есть иногда автомобиль умеет ехать на электрическом ходу, когда накатиком вы идете, или там на светофоре, или начинаете движение. Поэтому здесь еще такой параметр, как расход топлива, будет в пользу BLG. Окей? Окей. Ну и результаты, я напомню, что никто не выиграл особо, никто не проиграл. Нет, BLG, конечно, выиграл, но 51-49 это не, ну, как бы, это небольшая разница. Поэтому каждый из них достойный воин и достойный соперник ну, для своего оппонента, во-первых. А во-вторых, достойный вариант для того, чтобы его предпочесть. Про бюджеты сказал, про результаты сказал. Про город не сказал, но город мрачен, как всегда, уже почти 4 балла пробки в Москве побились. Традиционно вообще везде. Но вы даете. Давайте уже там, что ли, держитесь и будьте здоровы.
Моторы.